Мы вот поговорили с вами о том, что дает православие человеку. Есть еще один момент очень важный. Вы знаете, чем характеризуется, например, наше естествознание? Тем, что там мы открываем законы. То есть законы – это что такое? Это свойства природы. Свойства природы, которые проходили часто мимо нас, и вдруг мы открыли, так вот оно, какое истинное свойство природы. А мы никогда не придавали даже этому значения. И это, следовательно, свойство природы. Нельзя нарушать. Потому что если мы его будем нарушать, то мы пострадаем. Ну, представьте себе, что будет, если мы начнем нарушать закон тяготения. И ходить не по лестнице, а прямо из окошка, знаете, парить, как птица небесная. Не правда ли? Ведь птицы-то небесные. И что будет? Со святыми упокой. Полетел голубчик в Царство Небесное. Нельзя нарушать, оказывается, законов природы. Я к чему это говорю? Что, оказывается, одной из очень важных характеристик православия является тот факт, что оно указывает на целый ряд законов духовной жизни, которые столь же незыблемы, как и физические. Вы слышите? Столь же незыблемы. Можете их нарушить? Да, можете. Идти через пень в колоду и набивать себе шишек. Да, на лбу и на носу. Пожалуйста, конечно, можно. Можно прыгать с какого этажа и ломать руки, ноги и головы. Все можно, но лучше этого не делать. Еще раз повторяю. Как в мире нашем физическом существуют законы, которые нельзя нарушать, если мы не хотим себе вреда, точно так же существуют и законы духовные. И вот православие чем характеризуется? Что оно указывает на целый ряд таких закономерностей, которые человеку надо просто знать. Знать, чтобы не набить себе шишек. В конце концов, все заповеди к чему сводятся? Заповеди, которые мы находим в Божественном Откровении, это что такое? Это фактически указание нормальных свойств человека, которые нельзя нарушать. Если вы нарушите, все будете страдать. Нельзя нарушать. Вот что такое заповеди. Это указание, какова должна быть норма человека. Не осуждайте. Будете осуждать – будете страдать. Почему? Потому что каждый грех – это что такое? Это деяние, которым я сам себя колю, режу, кромсаю, калечу. Вот что такое грех. Мы очень часто, знаете, так отделываемся. Это нарушили волю Божью, нарушили заповедь Божью. Ну, Бог не прогневается нас, Господи, прости. Ну, хорошо, пожалуйста, да, хорошо. Вот наступили на гвоздь на острый. Ой, ну, простите меня, иду дальше по гвоздям, да? Кто-то пойдет? Едва ли кто. Предупредили, не ходите, там гвозди торчат. Ну, ничего, простит меня кто? Тот, кто сказал? Что простит? А ты-то будешь прыгать на одной ноге, да? Слышите? Вот, оказывается, что такое заповеди. Это указание нормы, нормальной жизни человека, нормальных свойств человека, которые не стоит нарушать. Православие говорит о законах духовной жизни, которые не надо нарушать, если не хочешь себе вреда. Только и всего. Вот один из первых, на что стоит обратить внимание, что знаем мы – это кто? То есть верующие. И чего не знают – неверующие. Не знают, и отсюда набивают себе сколько шишек, Боже мой, сколько страданий. Оказывается, первичным законом нашей жизни является стремление жить по истине, стремиться к правильной, праведной жизни, насколько возможно именно вот так поступать. И тогда, если человек будет действительно действительно искренне стремится жить по правде, по совести, скажем, верующий, по заповедям Божьим, по заповедям Христовым, тогда, оказывается, Бог благоустрояет нашу внешнюю жизнь. Устрояет, слышите, устраивает. Я употребил славянское слово. Устраивает нашу внешнюю жизнь наилучшим способом для того, чтобы мы могли действительно возрастать в приобщении к этой правильной, святой, нормальной человеческой жизни. Выражен этот закон в словах Христа: «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Некоторые неправильно понимают это. Думают, ищите Царство Божие, то есть ищите наслаждений райских. Да нет же, ну что вы! Это будет гедонизм, и больше ничего. Избави Бог искать наслаждений. Избави Бог искать себе благодатных переживаний. Это грех просто. Для того, чтобы понять, какой это грех, объясняю. Человек тонет, или человек смертельно болен, и у него болезни, боли. Он что ищет? Наслаждений или исцеления? Неужели непонятно? Он рак четвертой степени. У человека страдания, и все. Разговариваешь с ним, что ищет? Каких там наслаждений? Даже речи нет о том, как бы пойти на какой-нибудь рок-концерт. Да. Ищет, как исцелиться. Ищите Царство Божие и правда Его. Это что такое? Искание вот истинного пути жизни. Где же она истина и жизнь по этой истине? Вот. И если человек будет действительно стремиться именно к этому исканию действительно истины, где она правильная вера? Где верное мировоззрение? Где действительно истинные основы жизни, если он действительно будет искать этого? И искать этого, и стремиться к этому, то сам Бог сказал, не кто-нибудь, и это все приложится вам. Не беспокойтесь вы, не страдайте, не терзайтесь. Там есть греческий глагол, который говорит «не терзайтесь». Где-то в Евангелии от Матфея говорится это. То есть не страдайте, то есть не терзайтесь переживаниями. Он перед этим говорит, что не ищите того, что вам есть, пить, да, как одеться и так далее. И там очень, очень хорошо. То есть не терзайтесь вы это. Это надо делать? Да, конечно. Как же? Это нужно. Кто не работает, апостол Павел пишет, тот да не ест. Но не терзайтесь душой об этом. Первое и главное, к чему устремлена должна быть наша жизнь, вот к исканию истины как таковой и правильной жизни. Тогда все приложится вам. Закон. Ну-ка, кто захочет это, исполнять закон? Здорово ли исполняют люди его, что ищут прежде всего истины и святыни? Даже не знают этого. Вот он, один из принципов человеческой жизни. Вот к чему должно быть устремлено. Кстати, хочу вам привести просто пример из истории. Причем истории еще дохристианской. Археологические исследования и сохранившиеся сведения показывают, что древние народы, когда переселялись, то прежде всего, переселившись на другое место, знаете, что делали? Строили храм. Потом уже строили себе там какие-то жилища, дворцы и прочее все. Прежде всего храм. Нутром чувствовали, что первично должно быть в человеческой жизни, а что потом. Как понимали, как верили, просто можно позавидовать. Вот это первичный закон жизни. И каждый человек, верующий, по крайней мере, должен знать, что если он искренно, по совести, будет стараться именно искать прежде всего святыни в своей жизни, праведной жизни. Вот. Искать вот в этом смысле Царство Божие, устроится его жизнь земная. Слышите? Устроится эта жизнь его. Не беспокойся, человек. Трудись так, как положено, по совести и по закону устроится твоя жизнь. Не терзайтесь мыслью об этом. Вот один из законов, который нам открывает божественное слово. Я бы еще назвал еще один закон, очень, очень интересный, любопытный. У Евангелия от Иоанна написано: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу?» Вот перед этим только я говорил, как сейчас поражает нашу церковную жизнь вот это вот, знаете, это лесть. Это человек угодие. Как поражает нашу церковную жизнь. Мы находим слова: как вы можете веровать, когда принимаете славу друг от друга, то есть когда ищете славы от людей. Оказывается, тот, кто ищет славы от людей, кто горит этим желанием, он угашает свою веру. Почему? Ну, не глупо ли? Ну, что мне, что меня похвалили? Ну и что? Что нам Евангелие показывает? «Осанна! Благословен гряды во имя Господне! Благословен царь Израилев! Через неделю распни его!» Слышите, что такое слава человеческая? Боже мой! Толпа, ее куда угодно можно направить. Те, кто занимался психологией, знают, что такое психология толпы. Это ужасная вещь. Куда угодно можно направить. И сам Христос сказал: «Жалко мне народа, они как овцы, не имеющие пастыря». Куда угодно. Сказали и побежали. Указали и пошли. Да мы интуитивно это чувствуем, что искать славы от людей – это глупо, это бессмысленно, это ничего не дает человеку, а сколько, как, насколько может испортить ему эту жизнь. Боже мой! Он ищет славы, похвалы, а ему в ответ ругательство. Представляете, что с человеком творится? Он верит, жаждет, а ему ругательство. Какие страдания! Боже мой! От чего страдает человек? У него ничего не отняли. Но он ждет славы, а ее нет. Помните, может быть, ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна? Слышите, беспокойство о чем? Так вот, закон в чем состоит? Надо наблюдать за собой. За собой наблюдать. И эти всякие мысли и желания, славы, особенно священнику, слышите, друзья мои, я обращаюсь к вам как к будущим священнослужителям. Избави Бог искать от людей славы. Всячески это бороться в своей душе, когда появляются только такие вещи. Знайте, что этим самым я убиваю у себя, в своей душе, саму веру в Бога. Ибо если я верю в Бога, мне будет все то, что мне нужно и полезно. Когда же я ищу славу от людей, которые, кстати, в большей части абсолютно ничего не понимают и не знают, что во мне, смотрят только по моим внешним поступкам. Слышите? Внешним поступкам. А внешне, ой, как благочестив. А что внутри меня? Никто не знает. И я ищу славы от этих людей. От каких людей? Зараженных страстями. Закон таков. Это искание славы, которое появляется в моей душе, в душе человеческой, убивает во мне веру в Бога. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? И человек, который кажется самый православный, имеющий тот или другой сам, уж такой верующий, что куда и больше некуда, а на самом деле уже одна пустышка. А веры-то по существу уже там и нет. Да избавит Бог. Может быть, еще один, в связи с этим, один тоже закон. Тщеславие. Хвастовство. Вот это стремление к похвале. Обязательно, вот это будет пострашнее для многих, обязательно влечет за собою, я сказал, перед этим убивает веру. Ну ладно, ну веру, я верующий. А влечет за собой поношение. Чем больше я стремлюсь к тому, чтобы меня хвалили, чем больше я горю желанием, вот этим тщеславным желанием, тем жди, жди. Точно в такой степени ты получишь что? Поношение. Это надо запомнить. Если не хотим, чтобы нас поносили, давайте не будем тщеславиться. Насколько мы это можем? Это закон. Игумен Иоанн Валаамский, это, кстати, учтите, это замечательный человек, скиигумен Иоанн Валаамский, фамилия его Алексеев, да, его письма какие замечательные просто. Ну, пожалуйста, приобретите себе, имейте. Это действительно духовный человек. Он писал так. «Всегда так бывает, что сделай тщеславием, жди бесславия». Стоит запомнить. Ведь это же закон, а не мнение его. Слышите, это не мнение. Закон духовной жизни. Да. Ну, и еще, может быть, об одном скажу. Еще об одном скажу. У святителя Игнатия Брянчанинова встречаем такую фразу. По непреложному закону подвижничества, закону. Сознание и ощущение своей греховности предшествует всем прочим благодатным дарам. В чем суть этого закона? Мы по полному невежеству, какому-то глубочайшему непониманию духовной жизни – думаем, что первое и главное, когда мы видим, угадал прозорливый. Он чудо сотворил, чудо явное, вздор. Ни прозорливость, ни чудеса не являются даже вообще еще показателем святости человека. Учтите, первым и главным, что является на пути духовной жизни – это, наконец, видение, насколько же действительно я наполнен всякой дрянью. Всякой дрянью. Вот приходится произносить иногда просто нехорошую фразу, но она очень точно характеризует. Не тронь меня, меня не тронь, а то пойдет вонь. Ни с какой стороны. Вот что увидеть, наконец, и осознать. Это нужно осознать. По непреложному закону, слышите, это видение является базой, основой, благодаря которой только мы можем получить что-то большее без вреда для себя. Когда же человек стремится к каким-то дарованиям, не имея этого, то даже что-то получая, эти дарования становятся для него убийством. Слышите? Убийством. Макарий Великий, которого современники называли земным богом, даже пишет так, даже пишет, предупреждает, что есть такие, которые достигали уже даров Божьих, чудотворения, воскрешали мертвых. Вы слышите, это просто поразительно. Мертвых воскрешали, одним словом. Получали дары прозрения, но не имея вот этого кончали жизнь свою самым печальным образом. Погибали. Эти, с точки зрения современных людей, которые ничего не понимают, современных были святыми. Почему святыми? А чудеса творит. А он угадал. Надо же это. Угадал. Я пришла к нему, а он говорит: «Марья». И я верно меня Марии звать. Ну все, разве недостаточно? Слышите, до какого убожества мы дошли, докатились. А преподобный Кассиан Римлянин пишет: многие, развращенные умом и отрекшиеся от веры, именем Христовым творили великие знамения и чудеса. Слышите, развращенные умом и отрекшиеся от веры. Здорово! А для нас чудеса – все и прозорливость. И в результате нередко мы видим таких прозорливцев, в кавычках, да, о которых Игнатий Брянчанинов замечательно сказал: «Печальнейшая комедия, душепагубное актерство». Слышите, душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые играют роль, берут на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Мне сейчас рассказывает один священник, у него матушка заболела, и он сам заболел, и пошли к одному очень известному, славному, современному старцу, современному, живущему. Сначала матушка зашла. Он: «Так, Наталья, что у тебя?» «Простите, батюшка, я не Наталья. Я Ирина». «Ну, неважно». «Так, давно пьешь?» «Батюшка, я вообще никогда не пила». «Ну, неважно». Вы слышите? Это прямо игра. Начинаю с прозорливости. А вдруг попадет? Зашел он, это он мне рассказал, сам это личный опыт. Та же самая история повторилась. Игруны. А почему идут? Слава идет, он прозорливый. Ищет прозорливых и чудотворцев, а не тех, кто может дать действительно разумный совет в духовной жизни. Это одна из страшных бед, я вам скажу, нашего времени, но и не только нашего. Народу нужны только чудеса и прозрения. И нужны те, кто им скажет, что будет завтра. Помните, в Древней Греции-то проходили, или будете проходить историю религии, как греки ходили куда? К оракулам. Почему? Оракулы возвещали волю богов. И люди шли. Что говорит православие? Будь осторожен в высшей степени, прежде чем поверить человеку, о котором говорят, что он святой и прозорливец и чудотворец, прежде чем узнай о нем все досконально, тщательно познакомься, насколько это возможно, проверь это, что действительно он говорит и что делает. Так сказать, как говорит Иоанн Лесовичик, искуси даже его, то есть какие-то вопросы, по которым можно что-то даже определить, чтобы... Предупреждает не кто-нибудь, а великий наставник монашества всех времен, Иоанн Лесовичик, чтобы наша ладья не попала на камни, вместо того, чтобы попасть в пристань. Вот как! Вот так, видите, еще один закон. Не зная этого закона, сколь многие люди, Господи, гибнут, прямо гибнут. Вот он, непреложный закон святых отцов. Первое дарование, которое закладывает фундамент, твердый фундамент правильной духовной жизни. Это, наконец, мне открывается. Оказывается, я грешный. Никогда не ожидал. Ну, нет, ну, грехи-то есть. Но у кого их нет? Ну, что я грешный? Даже удивлен. И вдруг открывается это. Но скажу вам, многие этого не понимают, считают, как же, если я увижу, мы увидим, что мы грешные, Если надо каяться в этом, плакать об этом, это же какая тоска, отчаяние, ужас. Глупенькие не понимают, что это зрение, видение своей греховности, когда оно сопрягается с обращением ко Христу и Богу, с покаянием, то оно приносит радость и мир душе, такую радость, которую человек и никогда в жизни своей не испытывает. Радость приносит, а не скорбь, не отчаяние и не печаль. Еще один закон духовной жизни. Так, законы же хорошо знать, правда же? Мы же даже в средней школе и то изучаем. Правда, я уже забыл, как там гласит закон там Паскаля, какой там первый, какой второй, какой третий закон Ньютона, да, какой там Гей-Люсака, Господи, сколько там законов, да помереть можно. Но в духовной жизни, оказывается, тоже есть законы, и их-то знать куда важнее. Вот эти физические законы, ну, мы их и не помним, и даже и не знаем, ну, кроме закона тяготения, конечно. Да, это-то мы знаем. И ничего. И живем. А вот нарушение законов духовных, которые касаются прям ежедневно состояния моей души, как важно этого знать. Не борешься с тщеславием, жди поношения. Жди. Ах, ты жаждешь, жаждешь, вот, когда мне похвалят, да. Ну, жди, голубчик, у тебя обругают. Как, нравится? Недюжа, говорят. Так, подскажите, как соблюсти меру в самом покаянии? То есть грань между тем, чтобы не засуживать себя и не слишком легко прощать себе грех. Не беспокойтесь, если мы помним, что Бог есть любовь, следовательно, мы понимаем, что бы я ни сделал, Бог ни на одну йоту не становится менее любябильным ко мне. Слышите? Ни на одну йоту. Поэтому отчаяние никогда не должно быть в моей душе. Это я просто свое стекло еще залил этим красным. Значит, надо что сделать? Процарапать, начать поцарапывать. Самые такие, где толстые, это пятна, это у черного лака соскребать. Глядишь, о, и просвет начинается. Поэтому, когда мы верим, что Бог всегда остается любовью, как солнце, то мы никогда не сумеем засуживать себя, а всегда понимаем, что Бог всегда готов мне помочь. Всегда, как врач. Любвильный врач, к которому стоит мне обратиться только, стоит чуть-чуть почистить свою душу покаянием, и свет начнет проникать в мою душу. Так что можно быть спокойным в любом случае. Надо только понимать, что да, это грязь, конечно. Ну, не нравится грязь. Ну, хорошо, рана. Надо только понимать, что грехи наши – это или грязь, или рана. Кому что больше нравится. А может, то и другое. И значит, не Бог меня что-то будет, теперь все, караул и отчаяние. Нет, нет, от меня зависит. Бог ждет, готов простить, все, в любой момент. Правый разбойник, если хотите, это знамя нашего спасения. Преступник, бандит, негодяй. «Ныне со мной будешь в раю». Слышите? Поэтому надо оценивать, да, грех есть грех, но я знаю, что Господь готов очистить мою душу. Вот краса, красота православия. Я знаю, что не отомстит мне Бог, не осудит меня по справедливости. Слышите? Помните теперь, что такое? Не осудит меня по справедливости. По справедливости сам правый разбойник сказал, достойные по делам нашим. То есть достоин не только этого креста, а самой преисподней. И он прямо это обозначил. Ты там меня помяни, Господи. Я-то знаю, что я буду вот здесь, в преисподней. Оказывается, нет. Нет. Бог, оказывается, не тот, кто справедливо судит. Слышите? Нет, нет. А тот, который любит. Но любит как? Это значит, не всепрощенство какое-то. Нет. А он готов, человек, тебе на помощь, если у тебя появится вот хотя бы капелька стремления к очищению, к избавлению, к изменению себя, к покаянию. Вот так. Так что не беспокойтесь. Можно. Никогда не засудим себя и никогда не будем отчаиваться. Какой вред заключается в пьянстве? Можно ли пить вино? Как можно избегнуть пьянства? Ну, какое пьянство? Ну, вред телесный. Всем понятно, какой вред телесный. Разрушает, очень действует на нервную систему. На нервную систему очень действует. На психику очень действует. На органы тела, особенно на печень, который неудачливый студент вдруг назвал на экзамене печенкой, за что получил от профессора выговор. Да. Это всем очевидная вещь. Но есть и такие вещи, которые, когда мы говорим о духовных вещах, человек-то прежде всего существо духовное, а не биологическое. Биологическое – это все весь животный мир. Человек-то не этим отличается. А духовный вред – совершенно очевидная вещь. У него же происходит что? Полное угашение, ну, сознание. Сознание не вообще, а религиозного сознания. Угашение, я бы сказал, чувства молитвы, потребности в молитве. Вот. Вот это очень опасное дело. И потом помните же, что апостол Павел пишет: «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд». Пожалуйста, и тут то же самое. Какие вещи творят люди во время пьянки? Потом что происходит? Я помню, прочитал газету, одна центральная газета, и вот на разворот, на целом развороте, по-моему, была статья огромная, которая была названа «Опустошенные». И описано вот о таких сходках пьяных, и говорит, что потом происходит с моральным состоянием человека. Я говорю, даже не нравственным, а моральным, душевным состоянием. Опустошенные. Пьянство необыкновенно опустошает душу. Она становится вообще безразличной ко всем моральным ценностям. Убивает в нем сам вот этот корень, я бы сказал, духовной жизни. Какие виды гнева существуют, как им запретить проявляться? Ну, прежде всего, надо знать, что действительно гнев есть праведный, есть неправедный. Но хочу сказать, у нас, как правило, 99 и 9 в периоде. Знаешь, что такое 9 в периоде? 99, запятая, и 9 в скобочках. То есть девяток – бесконечный ряд. Неправедный гнев. Неправедный гнев. То есть, когда мы гневаемся на человека за его грехи. За его грехи. За свои нет. Мы на себя не гневаемся. Это, конечно, ну что вы. На себя мы не гневаемся. Гневаемся, но на других цепляемся к каждой мелочи. Вот. Это неправедный гнев, когда мы гневаемся на людей. Но есть и праведный гнев. Вот работа. Работа. И мы видим, что человек, который должен делать что-то, выполнять работу, от которой зависит затем работа других людей, вдруг начинает портить. Это гнев праведный, но запомните одну такую вещь. Гнев этот праведный. Но одно дело гневаться, другое дело осуждать. Это совсем разные вещи. Осуждать, то есть считать его хуже себя. Осуждать, то есть желать ему вот такого-то и такого-то и такого-то плохого. Вот. И вообще говорить, что это негодный человек и так далее. Это осуждение. Это уже осуждение. А гневаться, вот на данное конкретное явление, что он нарушает, вот эту работу или что-то. Это гнев естественный и правильный. В этом смысле, праведный гнев. Когда человек что-то искажает, что-то портит, что-то не делает то, что необходимо было ему в данном случае сделать. Праведный гнев мы видим у Христа даже, когда он обвиняет, говорит, лицемеры, фарисеи, гробы окрашенные. Помните, как он праведников, оскорбляет? А нет, а вспомните только кого? Фарисеев! Это же в переводе на наш язык – это монашествующие. А он их гробами окрашенными расширяет в оскрилие рис своих. Рукава там, прочее, все на свете. Понимаете, поносит. Ой, надо бы это Евангелие убрать, эти места из Евангелия, мне кажется. Да, не иначе. Понимаете, как праведный гнев искажает саму религию? Религию, то есть как связь человека с Богом, связь посредством чего? Моего духовного состояния, подобие моего духовного состояния с Богом, духовное. А тут духовное подменяется чем? Внешней формой. Нельзя колосья растирать в субботу. Ну, Христос им и сказал, ответил, когда обвинили учеников, что они в субботу бедные, голодные идут, есть нечего, идут в поле, берут, хоть, Господи, зерен-то этих поесть бы немножко. Христос не присоединился к осуждению, хотя была суббота, а обвинил тех, кто осуждает их за это. Так вот, праведный гнев – вот когда он бывает. Понятно, да? Когда мы говорим за дело. Дело. Я не осуждаю. Я не считаю, что он хуже меня. Он просто в данном случае поступает неправильно. Нельзя. Мне один инженер говорил, знаете, какой инженер причем? Тот инженер, которому было поручено строить вот на месте теперь храм Христа Спасителя, а было же решение правительства построить там дом, что-то советовали, что-то в этом роде, так? Громаднейший, со статуей Ленина гигантской наверху. И вот там начали строить. Я помню, это проходил мимо и смотрел. Там трактора гудят, этот котлован. И этот инженер как раз говорит, поставим эти сваи, вбиваем, утром приходим, а сваи на бок. Ведь вы знаете, вода и сваи уходят в сторону. Пришлось прекратить строительство. А теперь построили храм Христа Спасителя, и ничего. Так вот он говорил мне, этот инженер, с рабочими. Пока их трехэтажным не накроешь, они не будут хорошо делать. Я помню такой человек, да. А вот когда почувствуешь, что тоже довели, их трехэтажным, тогда начинают делать. Я помню, как он выражал. Ну вот что это? Гнев был, ну, вполне праведный, действительно, когда портят тебе место дела. Праведный гнев, но не осуждение. Неправедный гнев – это осуждение. Какое? Я бы так не сделал. Да? Ух ты, голубчик, какой святой! Вот тогда начинается осуждение. Вот грех. Вот гнев неправедный. А тут я понимаю, сейчас он ошибся. А на его месте, может, и я бы тоже так же сделал, а может быть, еще хуже. Но... так делать нельзя. И я заявляю об этом. Так, как проявляется печаль по Богу? Проявляется покаянием. Это и есть печаль по Богу. Да, я действительно сожалею, что так я сделал. Вместо того, чтобы человека... посочувствовать, помолиться о нем, а я его осудил. Он, бедняжка, и так ногой наступил на гвоздь. А я еще говорю, тебе надо еще 5 гвоздей вбить. негодяй такой-сякой. Я печалюсь, что я осудил этот человек-то, на гвоздь наступил. Ну, совершил грех, а я его еще осуждаю, кстати, к предыдущему. Вот так вот печаль по Богу – это раскаяние в том, что же я делаю. Что, я лучше его, что ли? Это только дурак может так подумать, что он лучше другого. Да, даже дурак, вы знаете, даже ума не хватает. Если бы за собой последил только, то бы увидел, что он не только такой, а еще хуже. Это, вот это печаль по Богу. Что такое бесстрастие и совершенство? Как к ним стремиться? Да, я хотел сказать, что да, я достиг, конечно, бесстрастия и совершенства, и только не могу выразить этого словами человеческими. Да. Вы знаете, что насчет этого есть очень интересное высказывание у Исаака Сирина. Он говорит, есть люди, которые рождаются по своему состоянию подобными детям. Они не видят нигде зла ни в чем и ни у кого, как ребенок. И люди часто по неопытности называют их святыми. Но это неправда, говорит Макарий Великий. Нет, они хотя, может быть, чисты, но называть святыми их нельзя. Люди просто не понимают. Он свят, чист, но не искусен. В рассуждении он совсем к рассуждению не способен, и к нему нельзя никак обращаться советом. Кстати, насколько это насущно, потому что сейчас приходится иногда замечать, что если вот батюшка такой, да, седой, с бородой, аскетический вид, тихий голос. Скажите, а что еще нужно? И говорит, кажется, о духовных вещах, отвечает даже на вопросы. Как отвечает, неважно. Но отвечает, все свят. И почат действительно, вот есть опыт, так сказать, ну, не буду это говорить, как отвечает такой батюшка на вопросы, это диву даешься. Как запросто разводят семью. Запросто. Это вот достоверно мне прям вот говорят, да. У меня муж мусульманин. Так, но он, правда, не против, чтобы я дети ходили в православную церковь, они крещены, все. Но как мне быть, он венчаться не хочет. Или венчается, или разводись. Ну, как вам это нравится? А апостол Павел что пишет? Не спасется ли муж неверующий женой верующую? Ну, это же апостол Павел пишет, это было 2000 лет тому назад, правда? Я-то лучше знаю. Есть не венчается – все. Апостол Павел приказывает не разводиться. А здесь, пожалуйста, вам. Больной человек – от него требует 3 дня поститься перед причастием. Она говорит, трудно мне, невозможно. Нет, извольте. Человеческие установления ставим выше божественных. 3 дня поста. Ну, в монастырях – да, монашествующим – пожалуйста. Они находятся в особых условиях жизни, особых. А здесь мирского человека требуют такие вещи? Это что такое? Это прямое нарушение слов Христа, который говорит, вы возлагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и перстом не коснетесь, чтобы исполнить их. Или инен, не берите паспорта, там шестерки. Некоторые не берут паспортов. И что остается? А как пенсии получать? Как на работу устроиться? Эти, которые говорят, сами в монастыре живут. Им ни о чем заботиться не надо. Хлеб насущный, все. Так сбегайте тогда. Почему же вы в монастыре живете, в котором уже это ИНН есть со всеми шестерками? Ну, почему же вы здесь живете тогда? Какое лукавство! А людям все, не берите паспортов и куда угодно. Как хотите, так живите. Бог поможет. Ай-яй-яй. Что только делаем. Да, вот это, я вам скажу, очень опасное дело, да, когда мы видим вот такого рода духовников, которые свое мнение ставят выше даже, выше ставят апостольского учения. Да, так вот, бесстрастие, я вам скажу, и совершенство, о нем говорят, как пишет, по-моему, Пимен Великий, многие говорят, но редкие достигают этого. Бесстрастие – это полное отсутствие движения страстей в человеке. Нет этого движения, не возбуждается ни гнев, ни осуждение, ни зависть, ни лицемерие, не возбуждается в душе уже это. Достигается это действительно большим трудом. Поэтому редкие достигают уже такого состояния. Но стремиться к этому, как к некой норме, конечно, нужно. Вот так, друзья мои, жертвенность к ближнему. Да, любовь духовная. Ну, насчет жертвенности отцы сказали. Нет добродетели без рассуждения. Без рассуждения. Не безрассудности мы должны следовать. Что это за добродетель безрассудная, скажите, то есть безумная? Добродетель – это не спонтанное движение чувств, а рассуждение, исходящее из евангельского учения. Для этого, чтобы иметь такое рассуждение, нужно не только знать Евангелие, но, и это даже еще больше, я вам скажу, знать святоотеческое учение о страстях и добродетелях. Только через святых отцов мы можем правильно понимать само Евангелие. Вот так. Правда ли, что все спасутся? Как понимать вечность, как временное состояние или как нечто иное? Я вам скажу такую вещь, которую, к сожалению, мы часто путаем. Что значит спасется? Понятие спасения имеет два смысла. Слышите? Два смысла, не один, а два. Ну вот мы с вами куда-то идем, и куда-то надо идти, а ситуация очень-очень непростая. Можно в это время и здорово пострадать, пока дойдешь. А можно и благополучно пройти. И вот говорят, некоторые, смотри-ка, все-таки спасся, дошел благополучно. Не схватили его там, не обворовали, еще что-то сделали. Другой бедняга попался и пришел, но гол как сокол. Обобрали. Первый спасся в полном смысле слова. Второй бедняга пострадал изрядно. Правда, он достиг цели, но точно так же имеет место и понимание спасения в христианстве. Одно дело, когда было сказано правому разбойнику: «Сегодня же будешь со мною в раю». Представляете? Он спасся. Не вообще только спасся, а чего избежал? Мучений посмертных. Итак, одно понятие спасения – это спасение в вечности. Другое дело спасения, то есть это избежать посмертных мучений. Понятно? Так вот, что посмертные мучения будут как таковые, да, об этом Церковь говорит вполне определенно, и великое благо для тех, кто действительно избежит их, этих посмертных мучений, которые, конечно, будут состоять не в том, что там будут наказывать и бить, а, как считают очень многие святые отцы, это будет этот червь неусыпающий, огонь неугасающий, это страдание нашей совести. Одно из главных страданий – это потерянное время. Потерянное время, праздность, пустое времяпровождение, бессмысленное времяпровождение, пустота. Нам же отведен вот отрезок времени жизни каждого человека. Это же каждый знает, каждый знает. Так, ну и теперь как ты его проведешь, этот отрезок? Можно впустую и ничего не сделать, ничего не приобрести, ничего не приобрести. Вот это вот первое страдание, такое одно из серьезных страданий, это за пусто проведенное время земной жизни. Второе – это, конечно, угрызение совести. Это бесспорно. Это страдания будут. То же самое, особенно когда мы окажемся, если хотите, перед лицом святыни Божьей. Вот уже начнутся страдания. Какой стыд и срам будет мучить людей. Ведь это факт. Так вот, так что здесь в отношении вашего вопроса я скажу, что тот человек, который, ну, я бы сказал, старается жить по-христиански, христианин, имеет исключительную возможность спастись без последующих посмертных мучений. Те же, кто не знал христианства, но, самое главное, жил неправедно, жил, может, греховно, жил преступно, вот им, да, придется пострадать очень сильно. Очень сильно. В отношении же вечности, вечных страданий, то в этом отношении... Я, конечно, нет сейчас, может быть, времени, но возьмите, почитайте. Я специально привожу те мысли святых отцов, которые, вы знаете, просто меня очень удивляет. Перед тем, как написать эту книжку «Бог», я открыл эти догматические наши учебники. Митрополита Макария, да, Малиновского, так, другие. Открыл и смотрю. Удивительно, на что обратил внимание, ни один из них, ни в одном учебнике, нигде не приводится ни одной мысли святых отцов, в которых они говорят прям черным по белому. Удивительные вещи. Просто удивительные вещи. Вот в этой книжке я их привожу с точными ссылками, а не как-нибудь. Не перекладывай своими словами. Точно прям. Вон я, Лесищик, например, первое же слово, что пишет? Всех одаренных свободной волею Божией, свободной волею, Бог есть и жизнь, и спасение всех. Слышите, спасение всех. Верных и неверных. Праведных и неправедных. Благочестивых и нечестивых. Бесстрастных и страстных. Ибо нет лицеприятие у Бога. Я прочитал, я просто ахнул. Максим Исповедник что пишет? Это уже 8 век. Тогда же, это в конце мира, поврежденные силы души с течением времени сбросят память о зле, укорененном в душе. И, приближаясь к пределу всех веков, и не находя места покоя, душа придет к Богу, у которого нет предела. И таким образом, благодаря знанию о несоделанному добру, вы слышите? Вы понимаете, что такое несоделанному добру? То есть неправедники. Душа воспримет свои силы обратно и будет восстановлена апокатастасис. Помните, слышите? Апокатастасис будет восстановлена в своем изначальном состоянии. И тогда станет ясно, что Создатель никогда не был причастен греху. Я вам привел, тут больше десятка. Слышите, святых отцов пишут. Но я тут не приводил мысли тех, которые пишут прямо противоположное. То пойдут в муку вечную, и огонь будет их жечь, и чернь усыпающая будет их грызть. Почему об этом я не привожу? Потому что во всех учебниках, во всех наших богословиях только об этом и пишется. Я считаю, это нехорошо. Мы должны, это же богословие – это наука, и мы должны писать и о том, и о другом. Только тогда действительно мы видим объективную истину. Когда же мы в одном пишем, а другому умалчиваем, то значит, что же это значит? Вопрос возникает вот в чем. Как же верно? Как же быть? И как относиться к евангельским словам многим, когда Христос прямо говорит, Христос прямо говорит. И вот здесь мы с вами оказываемся перед еще одним очень важным моментом. Как нам понимать Писание? Что является критерием истинного понимания Писания? Что? Что? Протестанты во главе с Лютером четко решили: незыблемый догмат, соля скриптура, только Писание и никаких прочих авторитетов. Православие говорит: только через священное предание, то есть через святых отцов, мы можем получить верное понимание Писания. Слышите? Только. Причем предупреждают: не вздумайте понимать Писание сами по себе. Обратитесь к святым отцам, и они, святые отцы, должны привести вас к верному пониманию Писания. Слышите? Вот, к сожалению, вот этот протестантизм, он глубоко сидит в душе у нас. Вот когда мы говорим даже об этом вопросе, говорят: а вот Господь же говорит, вот говорят апостолы, хотя апостолы о другом говорят, да. Ну, что сказать, голубчики, вы кто? Лютеране, да? А как относиться к этим святым отцам? Вот тут я просто подчас удивляюсь. Какое-то такое желание вечных мук, что меня прям содрогает. Даже не понимают они, что это же мы же грешные-то. Вы, которые утверждаете, мы же, значит, будем вечно мучиться. Или вы праведником себя считаете? Итак, мы видим, святые отцы говорят, и вывод. В науке, так, когда встречаются факты взаимоисключающие, то встает вопрос – где же та теория, которая может объединить эти факты и представить их как единую научную теорию? Где? Вот задача науки. Вот и в данном случае, к сожалению, богословие, оказывается, вот, кстати, какое богословие? Западное. Все эти учебники написаны под влиянием, учтите, католических учебников и протестантских. Потому что православные не могли такого написать, упустить таких святых отцов. Вы подумайте, кто? Афанасий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский. Вы подумайте, кто? Епифаний Кипрский, Исаак Сирин, Ефрем Сирин, Василий Великий. Вы подумайте только, больше десятка, и вдруг нигде ни одного текста. заимствовали и все. Вывод. Да, мы стоим перед некой тайной. Тайной. Мы не знаем, что такое вечность. Не знаем. Видимо, мы не сможем до конца понять, что это такое вечность, в котором предстоит человеку быть. Ну, не знаем мы, что это такое. Но если точка зрения, утверждающая, что будут вечные мучения, попадает в тяжелейшее положение, какое? Если Бог – любовь, и Он знал, что миллиарды людей пойдут в муку вечную, то как это согласовать с Его любовью? То есть эта точка зрения не отвечает. Вторая точка зрения отвечает – да, Бог знал. И, видимо, эти мучения, в которые попадут многие люди, они, видимо, необходимы им для того, чтобы достойными стать Царства Божьего. Вы знаете, нас неоднократно обвиняют. Вот вы это встретитесь с этими ребятки, да, я-то уже встречался, когда обвиняют нас, что христианство – жестокая религия. Она говорит, что спасутся только кучка небольшая праведников. Причем каких праведников? Только православных. Не всех православных, а только православных праведников. А все прочие миллиарды погибнут. Говорит, это ваша религия так учит, да? В ужасе даже спрашивают. И когда им говоришь, нет, у нас вот параллельно существует такая же церковная точка зрения. Потому что смотрите, сколько святых отцов. Значит, это церковная точка зрения. Святых отцов, которых никто никогда не осудил. Ни один Вселенский собор. Так, когда также говорят, значит, нет. Мы говорим, что да, это вещь, которая действительно для нас таинственна. Но вот целый ряд святых отцов прямо учит о возможном спасении всего человечества, хотя бы оно и прошло через страдания. Тогда некое успокоение. Иначе, что такое христианство? Это что такое? Чем-то оно лучше мусульманства. Там Аллах, да, что? Сказал, праведные спасутся, будут вечно, и все. Оказывается, целый ряд святых отцов говорит об этом. Но вот почему-то меня вот это действительно удивляет, что некоторые упорно стоят, несмотря на эти святых отцов. Говорят, ну вот же святые. Ну и что? А Христос говорит. Вы слышите? Так, соли скриптура, да? Вы лютеране? Нет, мы православные. Нет, лютеране. Для вас такие авторитеты потрясающие, потрясающие авторитеты. Вон праздник трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова, Иоанн Златоуста. Праздник отдельный, все трое говорят. А Пасха что говорит? Смертью смерть попрал. Так попрал или не попрал он смерть? Так что относитесь к этому серьезно и так, как подобает ученому. Вы кончаете духовную школу и должны понимать, что богословие – это наука, и поэтому надо рассматривать очень спокойно и рассудительно. И выводы можем делать только на основании святоотеческого учения, а не каких-то заимствованных там точек зрения, идущих к нам оттуда. Для чего Господь сотворил другие планеты и другие солнечные системы, помимо нашей планеты? Какие у вас есть предположения? Ученые считают, что есть планеты, на которых есть жизнь, похожая на Землю. Вы знаете, это сейчас только для нас, это космос. Ой, это что такое далекое? 50 миллиардов галактик, которые сейчас доступны наблюдению. В каждой галактике, в каждой, да, галактике примерно 100 миллиардов звезд. Представляете? Ужас. Это сейчас для нас пространство гигантское. Хочу утешить, что, мне кажется, для человека в первозданном состоянии, к которому и мы все будем принадлежить, не существует этих расстояний. Не существует этого пространства. Так же, как не будет существовать и времени, в котором мы живем, а будет только категория вечности. Поэтому что это значит и почему? В общем, никакого значения не имеет. Потому что мне от этого ни жарко, ни холодно. Ни спасения, ни погибли от этого не будет. Это так. Просто так, любопытно и все. А что ученые считают? Не считают, а предполагают. Но пока все данные астрономии говорят, что из наблюдаемых всех систем, подобных Солнечной, пока то, что доступно наблюдению, еще нет нигде не найдено ни одной системы, в которых можно было бы предположить условия, подобные, которые находим на Земле, то есть способные к жизни. Пока такого не открыто. Но хочу вас утешить. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Очень скоро, гораздо скорее, чем вы думаете, мы увидим все лицом к лицу. И будем только улыбаться и говорить: «Господи, какие ж мы дети, о чем мы думали?» Все лицом к лицу откроется, как только мы войдем в тот мир. Все откроется моментально, все станет ясно. Так же, как один архиерей умирал, интересно, и он перед смертью, он все говорил, оборачивается туда, сюда и говорит: все не то, все не так, все совсем не то. Верно, совсем не то. Бог не является мстителем. Почему тогда так часто встречается выражение «гнев Божий» или «прогневить Бога»? Причем это можно увидеть и в святоотеческой литературе. Объясните, пожалуйста. Правильно, да. Правильно, да. Да, мы очень часто видим. Объясняю вам. Когда я был маленький, сейчас я большой, мне очень хотелось идти купаться, а маменька же боится, как бы я, ну, знаете, что угодно. Я все-таки капризничаю, бегу, и она мне говорит: утонешь, не приходи. Это было очень грозно, но я, правда, сиял от восторга, что все-таки утону, могу не приходить. Неужели не понимаете, да, почему это? Уровень нашего сознания, Господи, какой наш уровень? Рави, мы хлеба забыли, да, наверное? А он говорит: бойтесь закваски фарисейской, саддукейской. Это наш уровень сознания настолько примитивный, просто диву даешься. Это применительно к нашей психологии. Хотя бы нас избавить от грубейших нравственных преступлений. Вот, проповедники, да, передавая волю Божию, пытались хоть как-то удержать людей от чего? От тех страданий, которые последуют за нашими нравственными грехами. Хоть чем-то любовь стремится удержать. Вот в чем причина. Вот только в этом причина. Если не в этом, если это не так, а действительно Бог и гневается, и ненавидит, и мстит, и у него правая рука, и левая рука, и проклятие, вы знаете, что мы... Это что такое? Это Бог? Догматическое учение Церкви. Бог неизменяем. И в этом вся суть-то и Бога заключается. Весь мир изменчив, Бог неизменчив. Это все эти слова – это так называемые антропоморфизмы. То есть человекоподобные выражения, когда мы о Боге говорим человекообразно, и это применительно к нашей психологии. Вот я вот говорю, что Бог там не наказывает, не гневается. Вот это я вам говорю. А в своих беседах с некоторыми, простите, особенно женщинами, я говорю, вы знаете что? Вот если вы будете вот так позволять ребенку в церкви, чтобы он бегал или кричал, так отвлекал людей от молитвы, учтите, учтите, гнев Божий покоряет вас и вашего ребенка. Хорошо, что вы не слышите. Вы сказали, Алексей Алексеевич, так вы сказали, что нет же гнева Божьего. Только это она поймет, эта маменька, которая за ручки перед всем храмом водит или бегает за ним. Только приходится сказать, вы что делаете? Задача бесов какая в храме? Отвлечь от молитвы. И вы делаете вашего ребенка орудием этих бесов. Да, и вы получите все, все, что положено, по полной программе. И вы, и ребенок ваш. Понятно? Почему говорю так? А другого ничего, другой ничего не поможет. Другой не поможет. А вот когда скажешь вот так, все, ясно становится. Маменька это помогает, понимает тогда. Уже я надеюсь, что больше она не будет перед всеми людьми бегать с ним, за ним бегать или за ручки водить. А он будет пищать, кричать, смеяться и бегать перед всем народом, отвлекая их от богослужения. Она, бедная, даже не понимает, что чью работу исполняет этот ребенок. Вот у нас в семинарии так очень хорошо, там порядок. Чуть что-нибудь, если знаете, там где-то ребенок, тут же идет студент, все, тишина и порядок, прямо красота. Вот так бы и надо в каждом православном храме. Так, что такое духовность? Какой человека можно назвать духовным? Духовность – это уже приобщение человеческой души Богу. Поэтому духовность может иметь разные степени, как гармошка, как мы с вами говорили. Разные степени может быть это приобщение. И оно, это приобщение, происходит по мере, первое, видения своих грехов, искренности покаяния, искренности покаяния и отсюда проистекающее видение, что я сам не могу справиться, вот не могу не осуждать и все. Только вот из-под епитрахили, где я сказал, что я грешен в осуждении, только вышел, меня кто-то толкнул. Я сказал, ну представьте себе. И это касается, если бы только этого греха и прочих грехов, то есть я убеждаюсь еще, насколько я болен-то, ко мне не прикоснись, больной человек. Знаете, как вот говорили, вот эти чири назвали барин, то есть не тронь. Так и меня, не тронь, ни с какой стороны. Сел за стол, я объелся. Поставили водку, я напился. Пошел в город, у меня глаза вот так вращаются, знаете, как плошки такие огромные. Куда только, с какой стороны, с какой соседу, брату моему, родному, что-то лучше, чем у меня, зависть. Боже мой, да чего ж я болен-то? Совсем больной. И ничего не могу сделать. Господи, помилуй. Вот это проистекающее отсюда смирение и является началом духовности человека.